Добрый вечер. Вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь». Сегодня понедельник, в Москве 8 вечера, и, как всегда, в прямом эфире в это время программа «Мовчание». Меня зовут Евгения Большакова, и с нами на связи Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями «Мовчанс Групп». Андрей Андреевич, добрый вечер.
Добрый вечер, Евгения. Вы говорите, как всегда, вечером.
Да, но это
в последний раз
я сегодня говорю наше традиционное приветствие, потому что, внимание всем поклонникам передачи «Мовчание», записывайте, запоминайте. Сегодня мы выходим в понедельник в последний раз. Со следующей недели программа «Мовчание» будет выходить по вторникам в 11 утра. Мы еще обязательно об этом напомним, везде проанонсируем, но и вы тоже себе запишите, чтобы не пропустить наш следующий выпуск.
В Лондоне будет 8 утра. Страшно сказать, что я смогу сказать такое раннее время в Лондоне.
Ну, начнете день зато сразу продуктивно.
Я буду запасаться кофе, и зрители меня будут будить, я надеюсь, если я буду засыпать в процессе. А так, в общем, ничего не изменится, пока у нас недельный график сохраняется, только мы переезжаем на утро во вторник. Спасибо, Жень. Мы закончили в прошлый раз с вами большую и очень печальную тему. Честно говоря, мы говорили о экономико-террористическое государство на примере сектора газа. Сегодня мы должны поговорить на тему значительно менее печальную, хотя тоже не очень веселую, про российскую экономику. Но это как раз, мне кажется, удобный момент, чтобы между одной и другой темой пару слов сказать по поводу цифр вообще, о которых мы так много говорим. Ко мне после цикла передач про газу пришло достаточно много слушателей и читателей от таких серьезных аналитиков и экономистов-экспертов, как Сергей Вакуленко, например, и до просто, так сказать, зрителей, которые не имеют соответствующего бэкграунда, с вопросами, почему те цифры, которые я даю, а я, как правило, даю много цифр, отличаются часто от цифр, которые они сами могут найти в интернете тем или иным способом. И я должен совершенно открыто признать, что это абсолютный факт. Действительно, если вы пороетесь в интернете, то вы можете найти очень много разных цифр. На одну и ту же тему они называться будут примерно одинаково, при этом они могут иногда отличаться в разы, иногда в десятки раз, иногда они будут отличаться там на проценты. И дело здесь не только в том, что в интернете очень много бессмысленной информации, которая не соответствует действительности, это правда, это действительно так, это не только на сайтах, не заслуживающих доверия, очень часто и на серьезных сайтах попадаются ошибки, описки, опечатки, информация, которая не к тому периоду отнесена и так далее. Но еще и потому, что в экономике так сложилось, что каждое понятие очень по-разному может определяться разными экономическими агентами. Мы с вами уже обсуждали когда-то, как считается ВВП, да, и насколько по-разному можно подходить к этому вопросу, и как что учитывать. И особенно ВВП по паритету покупательной способности, сколькими разными средствами можно его фальсифицировать, да, а можно даже не желая этого фальсифицировать. Вот. Ну и, конечно, такая вещь, как unemployment, например, считать ли безработицу с учетом тех, кто потерял интерес, например, или без учета тех, кто потерял интерес, считать в каких возрастных группах, считать по каким периодам, считать безработным того, который сколько времени не может найти работу, скажем, да, 2 недели, 3 недели, 3 месяца. Здесь очень много разных позиций. В частности, вот самый простой пример, там Сергей Вакуленко мне присылает цифру по уровню бедности в Газе. Он говорит, ну вот смотри, ты говоришь 29%, а вот цифра Международного валютного фонда 45%. Ну, разительно отличающиеся цифры. Да, правильно, действительно отличаются, потому что у них разные мерила бедности. Разный уровень. Мировой банк определяет по одному уровню дохода, Международный валютный фонд по другому уровню дохода. У Международного валютного фонда мерило национальное, для каждой страны выбирается свое, у Мирового банка единое для всех стран мира и так далее, и так далее. Да, то есть здесь надо понимать, что когда вы имеете дело с экономическими цифрами, то по большому счету вы можете их использовать для того, чтобы качественно оценить ситуацию. Там плохо, очень плохо, лучше там, чем в другом месте, хуже, чем в другом месте. Куда двигается, какая тенденция. И то надо это делать с некоторой осторожностью, стараясь понять вообще, а то ли вы понимаете под цифры, что на самом деле в этой цифре заложено. В противном случае действительно вы вступаете в схоластический спор о том, это, так сказать, 25 или 35, и непонятно, что вы получаете из этого спора, потому что вот у вас там 2 датасета, и они дают вам просто разные цифры. Я уже не говорю о том, что размерности тоже надо соблюдать и смотреть, к чему что приравнивается, там, как считается тот или иной показатель. В том же секторе газа, например, некоторые источники дают население 2,3 миллиона человек, некоторые 1,9. Да, вот смотрите, используя как деноминатор показатель популяция газа, вы будете получать очень разные цифры просто с помощью разных знаменаторов. Вот, это, наверное, такое вступление, да, чтобы все цифры, которые я сегодня буду говорить, вы тоже воспринимали в этом контексте. Тем более, что мы сегодня будем говорить о самой секретной стране мира. В последнее время Россия засекретила на официальном уровне практически всю экономическую информацию, которую вообще можно дать. Я за российской экономической информацией слежу и в основном стараюсь следить за официальными репортами, да, не за цифрами Википедии, а за тем, что публикуют органы. А они в предвоенные годы в России завели хорошую традицию публиковать красивые большие презентации. Я думаю, что там очень много денег потрачено на дизайнеров, но главное, что там всегда было очень много полезной информации, в том числе по тому, как собирались репорты, по тому, как собирались конечные цифры. Очень часто можно было выудить даже, где там Windows Dress, где украшения витрин, сделанное для того, чтобы подогнать цифры под то, что хочет начальство. Сейчас, к сожалению, таких репортов уже, естественно, вы не увидите. Сейчас даются голые цифры, и то далеко не везде. Там, в каких-то безобидных вещах, типа кредитования, например. Но мы сегодня поговорим, я надеюсь, успеем о кредитовании в России. Эти цифры еще есть, а вот, например, ВВП по отраслям вы уже больше не получите. Это можно даже не искать, эта цифра засекречена. Так же, как и много-много-много других, так же, как там производство нефти, например, почему-то засекречено, хотя, в общем, это не так сложно по косвенным данным более-менее точно определить. Но, тем не менее, вот все, о чем мы сегодня будем говорить, да, вы должны воспринимать на фоне того, что каждая цифра, кроме официально заявленных параметров финансово-кредитной деятельности, это цифра, которая теперь непонятно, как получена, и непонятно, насколько она достоверна, потому что, как правило, она берется не вполне из официальных источников. Поэтому сегодняшний там, час, который мы с вами проведем с Россией, мы проведем с официальными цифрами и догадками. Догадки могут оказаться неверными, а официальные цифры могут оказаться неверными тем более. Но уже тут, как говорится, garbage in, garbage out, да, как это говорится по-английски. Да, если мусор на входе, мусор на выходе, и ничего лучшего, к сожалению, сегодня вам предложить я не смогу. Ну, так или иначе. Да, поводом для нашего разговора про Россию является тот факт, что Центральный банк Российской Федерации поднял ставку рефинансирования с 13% аж сразу до 15% совсем недавно. И есть разговоры о том, что эта ставка поднимется до 16% в ближайшее время. И все это на фоне официального заявления о том, что инфляция не превышает 7,5% к концу года. Да, у меня есть ощущение, что даже официально потом придется признать, что это было где-то 8,5%. Что такое официальная инфляция в России против инфляционных ожиданий, мы тоже с вами где-то год назад разговаривали. Даже в спокойное время инфляционные ожидания в России где-то в два раза выше, чем инфляция были. А сколько сейчас, мне уже вообще сложно сказать, потому что таких сведений больше никто особо не собирает. Я на самом деле не нашел у Центрального банка последних отчетов по ожидаемой инфляции. Если, кстати, кто найдет, там, не поленитесь, зашлите в комментариях, просто чтобы все посмотрели, это будет всем интересно, но мне не удалось. Так или иначе, мера это очень жесткая. Представьте себе действительно, что если инфляция 7,5%, то фактически 8% реальная ставка по домашней валюте – это в обычной экономике, не в российской экономике, способ экономику очень быстро убить. Чем российская экономика особенная, мы с вами немножко поговорим. Попробуйте себе представить это, например, на американской модели. Сейчас в Америке инфляция, текущая инфляция, да, не накопленная, текущая инфляция где-то в районе 4%, ставка в районе 5,5%, и вот это, эти 1,5% разницы уже все обсуждают, будет ли рецессия на их фоне или не будет рецессии. Это не 8%, это 1,5% еще раз. И уже вот рынки начали расти в ожидании того, что ставка больше не будет повышаться, потому что Федеральная резервная система чуть-чуть оптимистичнее стало разговаривать с инвесторами, да, сейчас говоря о том, что вроде бы как, так сказать, мы справляемся и все будет хорошо. Но тем не менее в России своя правда. Вот если, Жень, сможете показать нам первую картинку с кривой бескупонной доходности, успели, да, ее получить?
Да.
Да, вот, да, будем надеяться, что сейчас она на экране. Вот посмотрите, это кривая бескупонной доходности российских ОФЗ, то есть государственных обязательств без риска. Ну, насколько можно говорить про российские обязательства без риска. Эта кривая кажется инвертированной просто потому, что Центральный банк, это график с сайта Центрального банка, сделал ее от 11,5%, а не от нуля. Если бы она была от нуля, вы бы увидели, что это абсолютно плоская кривая, которой дифференциал примерно там 1 с копейками процент, то есть 10% от ставки от доходности, от 30 лет до 0,25 лет, и, в принципе, ставка одинаковая на 3 и на 30 годах. Это, о чем это говорит? Значит, во-первых, это очень высокая ставка. Это значит, что государству в России не хотят давать деньги в рублях меньше, чем за примерно 5% плюс к текущей инфляции. Если вы сейчас посмотрите длинную ставку в Штатах, она окажется чуть выше текущей инфляции. То есть там разница типа 1%, и все уже тоже берутся за голову и говорят, как же так, значит, правительство Америки так много занимает, такой большой дефицит бюджета, такое недоверие к правительству, что текущая ставка по длинным обязательствам выше текущей инфляции на 1 с лишним процент. Да, здесь это 5+, и эта вещь устойчиво держится. И посмотрите, в коротком конце она еще больше, да, она там 6. Вот. И это говорит о том, что российское правительство перезанимает денег. Да, то, что российское правительство слишком много долга на внутреннем рынке сейчас поднимает, даже по сравнению с тем, сколько она отдает во внутренний рынок денег. Отдает во внутренний рынок денег она много, мы об этом с вами еще подробно поговорим, но, в общем, мы наверняка с вами понимаем, что сейчас там, бюджетные трансферы, бюджетные вливания в госпредприятия и в оборону, так называемую, да, которая больше на падение сейчас, и в социалку, обсудим это подробно дальше, очень большие. И вот на этом фоне оказывается, что этих денег все равно не хватает для возврата. А поскольку их не хватает для возврата и такая высокая ставка по безрисковому долгу, то ставка рефинансирования, конечно, не может быть меньше. Потому что если она будет меньше, возникает арбитраж. Можно взять денег у центрального банка, тут же вложить в ОФЗ и зарабатывать. Так, кстати, когда-то в свое время так происходило. Вот если вы посмотрите на второй график, который Женя нам сейчас любезно покажет, это ключевая ставка и инфляция. Тоже с сайта Банка России. Вот весь период с там, конца 2015 года где-то и до 2020 года такой арбитраж существовал между ставкой и инфляцией. И местами там возникал арбитраж между ставкой рефинансирования и ставкой по ОФЗ. И этим арбитражом моментально пользовались банки, которые начинали на этом зарабатывать чистую выручку. Не очень центральный банк против этого протестовал, по той причине, что ему все равно надо было декапитализировать банк. Если вы помните те времена межвоенные, то там было очень много проблем с российскими банками. Они буквально сыпались в руки агентства по страхованию вкладов. И декапитализация хотя бы таким образом была полезна. Понятно, что это шло за счет денег налогоплательщиков. Но в конце концов, это было лучше, чем разрушить банковскую систему. Вот. Сейчас, конечно, такого арбитража нет. И не может быть. И поэтому ставка должна находиться высоко. И если вы посмотрите на этот график внимательно, то, во-первых, вы обнаружите две очень похожих точки на графике. Да? Это 2014 год и это 2022 год. Ничего удивительного. Да? И то, и другое – это военные действия, новые санкции, экономические ограничения. Но после 2014 года, посмотрите, да, всплеск инфляции, которая потом устойчиво и долго шла вниз, всплеск ставки, которая потом устойчиво и долго шла вниз, где-то через полтора-два года после начала военных действий в Украине происходит пересечение этих линий, то есть ставка становится отрицательной. Да, ставка становится, прошу прощения, положительной на фоне инфляции и долго держится слабо положительной, без повышения. Да, и посмотрите, насколько отличается ситуация сейчас в России. Да, вроде бы на фоне падения доходов населения и резкого сокращения инвестиций произошло то же, что в 2014 году. Ставка поднялась, удержала инфляцию, резко упала. Инфляция резко упала, и процесс пошел обратно, в отличие от 2014 года. Процесс пошел обратно с опережающим ростом ставки. Опережающий рост ставки, естественно, связан с падением курса рубля, достаточно сильным в этом году, и с ростом инфляции. Причем пока этот рост инфляции официально еще категорически не фиксируется, я думаю, что до выборов весной никого не захотят пугать. Потому что ну, большая инфляция – это всегда очень негативный фактор для населения. Население воспринимает это там, резко отрицательно. Вот. Но тем не менее, вот если следующий график посмотреть, там, да, это уже росстатовский график, и вот кривые – это росстатовские, а горизонтальные черточки – это я нарисовал от руки. Вот, чтобы было видно, как выглядела инфляция и как выглядела ставка. Да, вот посмотрите, значит, 2020 год, да, ну, ковидный год, да, понятно, что с экономикой все не в порядке, но не военный. Да, там, эта черточка, если ее продлить, она окажется примерно равна уровню инфляции. Да, то есть годовая инфляция – это конечная точка этого графика. Да, 2021 год. Ставка даже несколько льготная по отношению к инфляции. Да, она немножко ниже инфляции. Да. 2022 год. Очень высокая льготность средней ставки, то есть инфляция оказалась, официально, еще раз подчеркиваю, инфляция оказалась 12%, ставка средняя по году ниже 8%, тоже как бы помощь экономике. И какой резкий контраст 2023 года. Да? Инфляция официально выходит на уровень ниже 8%, ставка уже 15% будет выше, да? И если смотреть среднюю ставку по году, она все равно окажется существенно выше, чем инфляция. То есть жесткая рестриктивная позиция, несмотря на то, что вообще говоря, в этой ситуации при этих санкциях, при перестройке экономики, при большом объеме немультипликативных затрат в экономике и немультипликативного сектора, казалось бы, с точки зрения банальной эрудиции, надо поддерживать независимый экономический сектор, но нет, этого не происходит. Ситуация, конечно, размыта большим объемом льготных кредитов и прямого субсидирования, и льготные ипотеки тоже про ее объемы скажем там под конец. Да, но все-таки не до такой степени, да, там сколько, ну там от полутриллиона до триллиона всего льготных кредитов в рублях в России. Прямое субсидирование, конечно, значительно выше, но все равно это по сравнению там, с ВВП, который в этом году составит там, от 150 до 170 триллионов рублей, да, это все очень незначительная цифра. Вот. Фактически эта ставка устанавливает вынужденный барьер на пути к несубсидируемой активности. То есть, если вы хотите сейчас, грубо говоря, под 15 плюс премия банка взять деньги, то вы должны понимать, как вы их будете отдавать. У вас должна быть очень высокоприбыльная деятельность. Ну, если вы работаете на потребительском рынке, например, для того, чтобы вы могли отдавать, там, не знаю, 18 годовых при инфляции всего 7, даже при, скажем, годичном цикле вашем, вы должны делать так, чтобы там либо эффективность ваша росла на 11% годовых, либо ваша продукция опережала инфляцию очень быстро. Да, как это сделать? Ну, я плохо знаю производство даже в нормальном рынке, которые могут что-то подобное сделать, если вы не, там, не фатанг в период, когда растут онлайн-активности. В России тем более, да, при депрессивной экономике, при том, что мы сейчас немного попозже об этом поговорим, даже правительство не закладывает рост ВВП больше, чем 2%, а на самом деле, если правильно считать, закладывает меньше, чем 2% в ближайшие годы, это абсолютно нереальные вещи. При этом банки будут, конечно, ориентироваться на ставку рефинансирования, они не могут выдавать кредиты, если они не субсидированы ниже ставки рефинансирования. Вот, они, как, так сказать, у вас там поджимает уже по 13% короткую ОФЗ, зачем выдавать кредит под там, 14%, если вы можете без риска дать под 13% ОФЗ деньги. Вот. Поэтому, естественно, это барьер для несубсидируемой активности. В том числе, кстати говоря, не только на производство. Это барьер на приобретение иностранной валюты, на там, вывод денег за рубеж, на инвестиции в зарубежные рынки. Потому что если вы не рассчитываете на сильное ослабление рубля, на сильное падение рубля, то инвестиции в какой-нибудь S&P, даже если он будет давать 8-9% годовых, вы считаете, вы взяли под 18 в рублях, 8-9 в S&P, и у вас еще 10% девальвации в год нужно закладывать, только чтобы купиться. Да? Значит, это тоже барьер, через который никто проходить не будет в данном случае. Вот. Но при этом остановить инфляцию таким образом для российской экономики тоже будет очень сложно, потому что огромные деньги вливаются в экономику совершенно помимо ставки рефинансирования, просто за счет бюджетных операций. И в этом смысле все равно экономика будет наполняться деньгами дальше и дальше, все равно, естественно, при очень маленьком гражданском выпуске и падении стоимости рубля, а падение стоимости рубля совершенно неизбежно, потому что иначе бюджет не свести, мы об этом тоже поговорим чуть позже, когда будем говорить про бюджет. И в этой ситуации, естественно, вы оказываетесь в инфляционной ловушке. Вы получаете деньги, потому что там нужно производить, грубо говоря, пушки, нужно производить грузовики, нужно производить обмундирование, нужно обеспечивать социалкой граждан, которые получают все больше и больше. Эта социалка, как она устроена, тоже обязательно поговорим в ближайшие там, минуты или десятки минут, и все это выпадает на рынок, на котором очень мало производится своего товара, а рубль дешевеет, значит, импорт дорожает, значит, надо покупать это за более дорогую цену, и инфляция все равно будет на месте, и по мере того, как вы в эту инфляцию увязаете с высокой ставкой, производство ваше не растет, вы вынуждены субсидировать вашу экономику все больше, потому что ей необходимо все больше денег в этой инфляции, чтобы просто можно было спокойно покупать товар. Вот это петля, в которую постепенно входит Россия, и судорожное движение ставки Центрального банка очень понятно показывает, как это происходит, хотя, опять же, например, оценить инфляцию сейчас с вами мы не в состоянии, потому что кроме цифр официальных у нас нет, в отличие там, от, скажем, времен десятилетней давности, у нас с вами нет инструмента независимого, как пойти и это сделать. Вот на всем этом фоне в России принимается бюджет. Бюджеты в России, как правило, в последнее время принимаются на 3 года, да, такую трехлетку. И поэтому очень интересно сравнивать эти трехлетки, как мыслил Минфин, скажем, да, как, когда принимал бюджет. У меня есть табличка, которую я сделал по поводу сравнения этих вариантов трехлетних бюджетов. Я бы, наверное, Женю попросил ее показать. Да так, наверное, на экране не оставить надолго, пока мы будем говорить про бюджет, потому что мы все время будем к этой табличке обращаться, а я у себя попытаюсь эту табличку найти в своих файлах, чтобы тоже открыть на экране, потому что уж очень в этой табличке много цифр, которые я, конечно, наизусть сейчас все не запомню. Вот. Значит, смотрите, что в этом интересно. Да? Значит, ну, во-первых, если вы посмотрите ретроспективно, да, здесь самый правый – это бюджет, который принимался в мирное время, конец 2021 года. Посередине – это такой, скажем, военно-аджетированный бюджет, конец 2022 года. И там вы увидите, что все цифры немножко, так сказать, немножко аджетированы. Да, они чуть-чуть преувеличены, они сделаны для того, чтобы доказать, что ни в коем случае ничего плохого не произойдет. И самый левый – это конец 2023 года, то, что принято сейчас. Ну и первые три колонки – это реальный 2022 и два прогноза 2023 года. Это то, что сейчас как бы run rate, да, то, что сейчас происходит по итогам 9 месяцев, то, что мы уже имеем с аппроксимацией. И это прогноз Силуанова, который недавно сделал его официально. И этот прогноз немножко меня самого удивил, почему, сейчас расскажу. Ну, для начала вот посмотрите на то, как менялось представление у Минфина о том, как будет выглядеть бюджет. Да, вот, расходы и доходы. Там, в конце 2021 года был хороший профицитный бюджет запланирован. Там 1 330 000 000 000 в 2022 году профицита, поменьше профицит в 2023 году. И легкий дефицит в 2024 году, просто потому что планировалось активно наращивать расходы, развивать инфраструктуру. Тогда, если помните, был разговор о больших вливаниях в промышленное производство, новая индустриализация. Мы тогда еще там, обсуждали это много. Там, я писал тоже по этому поводу статьи о том, почему невозможно запоздала индустриализация, но это уже сейчас как бы кажется смешным и неважным. Да, вот. Долларах бюджет, в долларах ВВП представлялся там под 2 триллиона, под 2 триллиона и 2 триллиона с копейками в 2024 году. Тоже все вроде как, так сказать, шло спокойно по плану, 4% инфляция, 3% рост ВВП, все тихо, мирно, спокойный курс доллара. Да, понятно, что через год все представления были абсолютно другими, все поехало, и как это ни парадоксально в этой ситуации, да, вот обратите внимание на цифры, которые были обозначены в конце 2022 года, ВВП в долларах в этом прогнозе вырос. Вырос примерно на 250 миллиардов долларов на каждый год. Окей, этот прогноз, естественно, был неустойчивым, да, понятно, что никто тогда всерьез не верил в то, что такие прогнозы можно делать. Но, тем не менее, вот это одна из вещей, которые надо знать про российское правительство. Да, что прогнозы, которые она делает, это скорее не ответ на вопрос, как на самом деле будет, а ответ на вопрос, чего хотят видеть в Кремле. Да, и тогда в Кремле хотели видеть назло врагам, что все будет даже лучше, чем мы раньше ожидали. И поэтому вот, собственно, такие цифры появлялись. Инфляция была оставлена в прогнозе там 5% на 2023 год, там бог с вами, понятно, что у нас война, мы должны немножко повысить прогноз, 4% опять дальше, рост ВВП был снижен, но снижен так, чтобы это не было критично, да, там 3%, 2,5, 2,7, вот, дефицит, естественно, появился в этой ситуации, но тут уже это скорее такой, так сказать, ответ Кремлю, что вы, если вы хотите воевать, вам придется увеличивать расходы, вот вам увеличение расходов, вот какой будет дефицит, и, значит, и как вы думаете об этом сами, да, потому что это не наше решение. Ну и посмотрите, действительно были уменьшены немножко нефтегазовые доходы, в рублях даже, да, если посмотреть, они были сокращены, но тоже не очень значительно. Да, то есть это все косметический такой ремонт бюджетного планирования. Да, ну и давайте посмотрим на практике, что случилось в 2022 году. Да, значит, в 2022 году при очень высокой стоимости нефти, вы помните, как России невероятно повезло в этом моменте, доходы бюджета оказались в рублях всего на 1,5 триллиона больше. Расходы оказались существенно больше, естественно, ну а чего, собственно, было ожидать? Да, на 8 фактически триллионов больше, чем по плану конца 2021 года. Нефтегазовые доходы, как видите, оказались больше на 3 триллиона. Да? То есть фактически бюджет потерял 1,5 триллиона рублей не нефтегазовых доходов по сравнению с планом. Естественно, был очень приличный дефицит таким образом. Вот, да, ну и так далее, и так далее, и так далее. Но при том, что курс рубля удержался за счет огромных нефтяных доходов, прихода валюты и резкого падения импорта, мы получили казус подсчетов, и я тут возвращаю вас к сегодняшнему началу передачи, к разговору, что очень сложно подсчитывать экономические показатели, потому что цифры очень лукавы. Да? Вот смотрите, за счет резкого роста курса рубля к доллару, за счет, опять же, нефтегазовых доходов страны и бюджета и резкого падения импорта, получилось, что ВВП очень резко вырос в долларах, да, там, до 2,2 триллиона. Фактически он на 400 миллиардов долларов превысил прогнозные показатели конца 2021 года. Вот. Тогда же были сделаны прогнозы, которые у вас в середине экрана должны находиться, с 3% ростом ВВП в 2023 году и с 5% инфляцией. Но вот то, что мы с вами видим по ранрейту сегодня, что инфляция все-таки где-то 8,5, ранрейт идет. Рост ВВП, если верить Росстату, не сильно его проверяя, где-то 2%. Это 2% за счет того, что растет немультиплицируемый ВВП, очень сильно военный ВВП, немножко снижается ВВП гражданский, но тем не менее рост этот есть. Дефицит даже меньше, чем прогноз 2023 года в рублях. Ну и, соответственно, почти в два раза больше, чем в 1,5 раза меньше в долларах. На сегодня, это еще раз подчеркиваю, ранрейт получается, вот по моим подсчетам, получается где-то 27 миллиардов долларов всего лишь дефицит, который 2023 год должен показать, если ничего не изменится за последние 2 месяца. Вот. Ну и тут вступает в игру прогноз Силуанова, который он сделал совершенно неожиданно в октябре. Он сказал, что расходы будут значительно больше. Я думаю, что он не оговорился. Я думаю, что он все-таки понимает, о чем он говорит. Он произнес цифру 33 триллиона расходов федерального бюджета. Это на 4,5 триллиона больше, чем ранрейт. Это тут же делает дефицит 5 триллионами рублей или почти 60 миллиардами долларов. Это очень большой дефицит, но, естественно, он переживает. В России этот дефицит можно закрывать, но мы пока не видим этих расходов. Я не могу объяснить, может быть, опять же, какие-то читатели, которые ближе к теме, смогут нам написать в комментариях, можно будет потом посмотреть, где точка приложения этих расходов, особенно учитывая, что Минфин любит расходы в начале года и не любит в конце года, да, ну, надо будет поглядеть, что там происходит. Вот. При этом я беру как прогноз ВВП на 2023 год цифры, которые сейчас выдает Росстат, а за первое полугодие в представлении того же самого Росстата ВВП составил 75 триллионов 300 миллиардов рублей, то есть ранрейт это 150 триллионов, а отнюдь не 170, как Росстат показывает на конец года и уверенно считает, что так и будет. Я тоже не очень понимаю, что должно повлиять на итоговую цифру. Возможно, частично повлияет падение курса рубля, которое произошло там во многом во втором полугодии. Да, хотя уже, в общем, во втором квартале вполне себе падение курса рубля произошло. Вот. Но если ВВП будет 150, как, так сказать, текущая цифра, да, а не 170, то цифра дефицита к ВВП будет очень серьезной. Это уже будет состояние, когда нужно будет задумываться о том, как этот дефицит финансировать, потому что он, естественно, будет перетекать на следующий год, и с этим как-то надо жить. Дальнейшие заимствования приведут к еще большему росту доходности по ОФЗ, еще больше рост доходности по ОФЗ приведет к необходимости повышать ставку дальше. Повышение ставки дальше будет придавливать дальше ВВП, и эта штука будет замыкаться уже в совсем неприятную спираль, которая может стать просто инфляционной спиралью классического характера. То есть Россия может уйти в стагфляцию совершенно неожиданно, несмотря на все позитивные заявления российских официальных экономистов. По поводу доходов и расходов даже, да, на будущий год, если вы внимательно посмотрите, то там цифра по последнему прогнозу разительно отличается от цифр 2023 и 2022 года. Там рост на 7 триллионов рублей в доходах и на, там, ну, смотря опять же, от чего считать, да, если считать от ранрейта, сегодня где-то на 7 же триллионов рублей в расходах. И эти цифры нельзя объяснить ни инфляцией, ни падением курса рубля. Это совершенно отдельные цифры, о которых тоже, наверное, стоит поговорить. Ну а сам ВВП российский медленно меняется по своему составу, но экономика при этом стремительно меняется по структуре, и это уже совершенно невозможно игнорировать. Мишустин, по-моему, даже уже в начале ноября успел сказать, что обрабатывающий сектор, так называемый, кроме углеводородов и пищевой промышленности, вырос в реальном обороте на 10% при росте его вклада в ВВП на 0,2%. То есть фактически с 13,6% до 13,8% в ВВП. То есть при этом при росте оборота на 10% рост прибыли, соответственно, составил только 1,45, меньше 1,5%. Очень легко объяснить такую разницу. Это все происходит потому, что весь прирост дали предприятия, которые не предназначены для того, чтобы приносить прибыль. Это планово-убыточные предприятия ВПК и их подрядчики-посредники. А остальная индустрия, которая прибыль должна приносить, просела или стала менее прибыльной сильно, потому что очень сложно перестроиться за год было на новое сырье, новых поставщиков, комплектующих и новые рынки. И, конечно, здесь в основном идет речь не о увеличении выпуска танков и самолетов. Там, если внимательно смотреть статистику и изучать данные ЦРУ, например, там видно, что, в общем, пушки, танки и самолеты больше производить не стали. Там достаточно сложно нарастить производство, может быть, чуть-чуть оно выросло. А речь идет о более простых вещах, конечно. Это обмундирование, это патроны, это стрелковое оружие, это грузовые, полугрузовые автомобили, предназначенные для военных нужд. Это ремонт и выпуск комплектующих для поврежденной техники и так далее. Ну и вообще чуть позже в разговоре о России мы вернемся с вами к разговору о том, что такое ВПК с точки зрения бюджета, потому что там есть о чем поговорить. Но пока давайте все-таки вернемся к расходам и доходам в целом. Да, огромный гэп, да, о котором мы говорим, чем-то нужно заполнять. Чем он заполнялся в 2022 году и частично в 2023, мы знаем. Он заполнялся ростом цен на нефть и увеличением объемов продаж. Сейчас объем продаж падает. Россия официально заявляет, что они сокращают еще примерно 300 тысяч баррелей в день добычи и отгрузки. Новые санкции действуют негативно на возможность отгрузки через так называемый теневой танкерный флот. То есть, в общем, судя по всему, при нерастущих ценах следующего года, а, возможно, плавно снижающихся ценах следующего года, потому что, как видите, даже война на Ближнем Востоке на цены эти не повлияла всерьез, Россия каким-то образом собирается получать значительно больше доходов от нефти и газа. Вряд ли об этом возможно говорить. Я думаю, что это некоторая операция, которая не случится. Принципиальное отличие нынешнего трехлетнего плана по расходам от довоенных состоит в плановом снижении дохода бюджета от расхода от года к году. Посмотрите, да, там 35-24, 33-525, 34-126, но с учетом инфляции это тоже снижение. Это, наверное, не вполне загадка. Я думаю, что сюда Минфин как раз пытается заложить падение доходов от продажи нефти и газа и параллельно закладывает сюда некоторое снижение экономической активности по окончании войны и как следствие того, что война разрушала цепочки и санкции мешали развиваться мирной промышленности, и как следствие того, что напряжение военного времени в военной промышленности будет спадать. Но тем не менее, весь план доходов все равно остается загадкой. Объяснить, как в следующем году будет получено 35 триллионов рублей дохода федерального бюджета, я не могу без ссылки на новые налоги и на новые сборы. Я думаю, что вы последите за ситуацией в России, вы видели, что эти новые налоги, новые сборы и отмена старых льгот по налогам и сборам происходят. То есть нагрузка на добывающую промышленность, на обрабатывающую будет продолжать расти на эти годы, но все-таки рост на 20% это очень много. Это колоссальный рост нагрузки, тем более, что с людей это не возьмешь до выборов, и с людей никто не предлагает до выборов брать. После выборов начинать достаточно поздно, полгода фактически будет потеряно. То есть, в общем, я считаю, что для российского бюджета это будет очень большой челлендж. А если сборы будут на уровне 28-29 вместо 35 триллионов при тех расходах, которые запланированы, то к 1,5 триллионам дефицита прибавляете еще смело 6-7, и это будет огромный дефицит даже для исторически там, нестабильных российских бюджетов. Этот дефицит еще раз надо будет заполнять заимствованиями, внешние заимствования брать будет очень сложно, если возможно вообще. Значит, нужно будет брать внутренние, чтобы брать внутренние, нужно будет повышать ставку заимствования, и мы опять приходим к этой спирали. Между тем, расходы консолидированного бюджета в 2024 году растут на 14%, то есть за счет регионов, за счет снижения расходов регионов тоже ничего не сделаешь здесь. Все равно общий бюджет будет огромным, 68,7 триллионов рублей. Это общий консолидированный бюджет расходов по стране при планируемом ВВП в 180. Это примерно 36-37% ВВП расходов бюджета. Это цифра, которая больше, чем в развитых странах, знаменитых тем, что у них очень высокие и налоговые доходы, и налоговые расходы. То есть Россия фактически становится абсолютно неконкурентной способной с точки зрения административно-налогового бремени с развивающимися странами. Да, если вы вспомните, у развивающихся стран показатель расходов консолидированных бюджетов где-то вот там 18-19 до 30% держится. Здесь это будет существенно больше. Так или иначе, если разбирать по эти расходы по мелочам и деталям, то, наверное, начинать нужно с военного ВВП. Военный ВВП – это штука вообще очень сложная для России, потому что он, с одной стороны, как правило, очень велик, с другой стороны, как правило, совершенно не выполняется. Сейчас другая ситуация, да, военная. Сейчас будет как-то все происходить по-другому. Но в 2011-2020 годах, например, план по расходам на армию был гигантским. Планировалось потратить только на перевооружение 20 триллионов рублей. А в итоге на всю армию за это время потратили только 26 триллионов. То есть план перевооружения провалился с треском. В 2022-2023 годах расходы на национальную оборону выросли в два раза по сравнению с тем, что было до этого. В сумме они составили, почти составили, да, там, предварительно можно говорить, потому что год этот еще не закончился, около 12 триллионов рублей. Это 157 миллиардов долларов. В 2024 году на национальную оборону выделяется 11 триллионов рублей только на один год. Представляете, какой рост? Да, 121 миллиард долларов на год. На 2025-2026 планируется поменьше, 8,5 и 7,4 триллиона рублей. Фактически в 2024 году номинально 30% не закрытых статей федерального бюджета идет на войну. Сколько закрытых, я вам не скажу, потому что они закрыты. Реально это может оказаться не менее 40%, потому что основная масса дотации экономики идет тоже на военные статьи. Это мы с вами тоже обсудим через некоторое время. А если считать другие статьи бюджета, потому что там есть очень большая часть социальных выплат, которые связаны с войной, то в общем может оказаться, что речь идет о 55% федерального бюджета, которые уходят на войну. Ничего в этом секретного нет, ничего в этом нет того, что не произносится вслух. Силуанов в конце октября произнес фразу: «Немаленькое напряжение для бюджета, но оно, безусловно, наш приоритет. Обеспечение фронта – главная задача». Так что сейчас нигде уже никто не скрывает, что есть фронт и есть война, и что бюджет – это бюджет военного времени, и таким и останется. Военный бюджет 2024 года выводит Россию уверенно на третье место в мире по оборонным расходам после Китая и Штатов. И, конечно, это бюджет именно войны, а не развития конкурентоспособной армии первого класса. Он в любом случае меньше американского в 6 раз и китайского в 2,5. Примерно равен суммарному военному бюджету Великобритании и Франции. И надо понимать, что поскольку Россия ограничена в возможностях военно-промышленного производства и сотрудничества и покупок вооружения за рубежом, то на таком бюджете не развернешь никакое создание современных вооруженных сил, как бы ты ни старался. Этот бюджет, вообще говоря, фактически соразмерен для армии, так называемой армии второго класса. Например, Индия тратит в год 81 миллиард долларов на свою армию, имея большие пограничные проблемы с Китаем и с Пакистаном. То есть, в принципе, Индии нужна большая и сильная армия. Южная Корея со своим северным соседом тратит 46 миллиардов долларов. Израильский бюджет – 23 миллиарда долларов, тайваньский – 12, турецкий – 10 миллиардов долларов. Но здесь не надо обманываться с точки зрения того, куда идут эти деньги. И там тот же, например, израильский бюджет, российский бюджет надо сравнивать, исходя из других параметров. Надо смотреть на одного военнослужащего. Поскольку весь военный бюджет – это содержание военнослужащих плюс расходы на технику и R&D, и содержание военнослужащих – это серьезная часть, то в расчете на одного военнослужащего цифры говорят нам значительно больше. Вот армия Китая тратит на одного военнослужащего в год 130 тысяч долларов. Армия Индии тратит 55 тысяч долларов, армия Кореи – 83, армия Израиля – 135, чуть больше, чем китайская. Армия Франции и Великобритании – 350. Но и эти цифры, по большому счету, отвечают технологичности армии. Если бы Россия сохраняла свою армию численностью 900 тысяч человек, как написано в там, военных источниках перед войной, то бюджет 2024 года давал бы на одного военнослужащего примерно 134 тысячи долларов в год, то есть вполне китайско-израильская цифра. Только здесь есть два «но». Во-первых, это бюджет войны, в который сейчас, и мы с вами об этом тоже говорили, это считал не только я, считал много различных аналитиков, невозвратные потери средств оцениваются от 50 до 60 миллиардов долларов в год как минимум. Кто-то, как Forbes, например, насчитывал 80 миллиардов. И, во-вторых, численность армии российской явно будет в ближайшее время сильно расти. Почему, по каким причинам мы думаем, что армия будет сильно расти? На обустройство военных городков в 2023 году выделено дополнительно 44 миллиарда рублей. То есть половина от всех выделенных средств была дополнительной. В два раза увеличилось эти ассигнования. В 2024 году выделяют 72 миллиарда рублей дополнительно, из общей суммы поддержки 110 миллиардов. То есть смотрите, да, общая сумма 86 миллиардов 2023, 110 миллиардов 2024, и по сравнению с более ранними бюджетами от половины до двух третей ноль. В 2025 году будет выделено 70 миллиардов рублей, то есть цифра фактически не падает. Расходы удваиваются в 2023, утраиваются в 2024. Финансирование военных госпиталей увеличивается в 2023-2024 годах на 4,6 миллиарда рублей. В 2025 году на 4 миллиарда рублей. Общая сумма, выделенная, составит 9,2 в 2023, 8,6 в 2024 и 2025 году. То есть, опять же, выделяется примерно половина заново. Да? То есть удваиваются эти суммы. И понятно, что в течение войны госпитали могут быть перегружены войной, но это финансирование никак не помогает с этой перегрузкой справиться. Увеличение финансирования госпиталей – это прежде всего кап расхода, это увеличение строительства, это увеличение коечных мест. Это занимает время, это занимает минимум год, а то и больше. Может быть, и два, и три года. То есть фактически речь идет о том, что Россия увеличивает плановый объем армии и плановый объем армейского обслуживания. По некоторым оценкам, в том числе полуофициальные российские же источники эти оценки дают, российская армия должна увеличиться до 1,5 миллиона человек. Это будет вторая по величине армия после китайской, и фактически будет неслыханная пропорция к населению страны. Один военный на 90 жителей страны. В Китае сейчас один военный на 750 человек, в Иране один на 110, в Штатах один на 280. Если теперь вы уберете из бюджета 60 миллиардов долларов, там примерно, которые, будем считать, идет на войну, и пару миллиардов на городки и госпитали, вы получите в 2024 году военный бюджет в 39 тысяч долларов на военнослужащих. это 80% от индийского. А если в 2025 году войны уже не будет, то расходы на одного военнослужащего будут фактически достигать индийского уровня. Фактически здесь нет места под программу модернизации вооружений вообще. Фактически речь идет о том, чтобы создать большую армию, вооруженную на уровне армий там, 2-3 уровня в этом мире. Фактически гигантский военный бюджет является гигантским только на фоне слабой российской экономики. На него нельзя создать ничего нового. И Россия в этом смысле будет обречена на то, чтобы содержать большую, плохо вооруженную и плохо оплачиваемую армию. Похоже, это именно та цель, которую сейчас Кремль преследует. Но это то, что касается военного бюджета и военных расходов. А вторым крупнейшим расходом бюджета является социалка, социальная политика. Фактически, когда граждане не могут нормально развивать экономику, по большому количеству причин, которые мы с вами много раз обсуждали, тут нет смысла их повторять, и высокие риски, и отсутствие социальных лифтов, и отсутствие нормальной логистической связи в стране, и санкции, которые действительно мешают развивать такую экономику. Россия становится страной, в которой для населения государственная помощь начинает становиться ресурсом. В некотором смысле, безусловно, не поймите меня неправильно, да, я не сравниваю это в точности, но в некотором смысле существование массы российского населения начинает напоминать существование в стиле сектора газа. Централизованное распределение, правительство в качестве благодетелей, раздача возможностей без работы, отсутствие необходимости в предпринимательской активности и в поиске нормальной высокооплачиваемой работы, отсутствие необходимости в образовании, отсутствие необходимости в создании большей добавленной стоимости. И вместо этого очень странная мотивация, которую российское правительство закладывает в социальную систему. Почти 12 триллионов рублей, это 30% федерального бюджета, пойдет на финансирование социальных вопросов. А если учитывать совокупные расходы консолидированного бюджета, включая внебюджетные фонды, региональные бюджеты, там социальная часть составляет больше 55% от всего бюджета. 40 триллионов рублей, 21% ВВП. Вот представьте себе, да, там, что такое социализм на марш. Размер социальных дотаций в 21% ВВП при общем объеме доходов населения в стране меньше, чем 50% ВВП. Фактически 40% доходов населения уже не зависят от того, как они работают. Это распределяется не по труду, а исходя из, как я уже сказал, довольно странных представлений власти о том, кто их заслуживает. Об этих представлениях мы сейчас и поговорим. Вот, например, мы хорошо с вами знаем, что пенсионеры не заслуживают в России того, чтобы жить хорошо. Со следующего года пенсии неработающим пенсионерам вырастут на 7,5%. Средний размер пенсии в этой категории составит 23 244 рубля. Это по текущему курсу $250 в месяц. Для сравнения, в 2011 году средняя пенсия в России составляла 8529 рублей, при курсе доллара где-то 28. Это было $304 США. Прибавьте к этому инфляцию в Америке, и вы представите себе, что происходит с российскими пенсиями и пенсионерами за последние 12-13 лет. Понятно, откуда это берется, понятно, почему это так происходит. Современная пенсионная система в России – плановый банкрот. Как минимум 50% пенсии – это прямая дотация из бюджета. Взять денег там неоткуда вообще. Если только не демонтировать всю эту систему целиком – и не платить пенсии просто напрямую из бюджета, как при социализме, что, видимо, вынуждена будет система и сделать через некоторое время, но там еще есть одна загвоздка, там нужно уволить 110 тысяч работников Пенсионного фонда российского, которые на самом деле не очень понятно, что делают. Вот. Но так или иначе, да, для нас сейчас с вами важно, что пенсионеры – это не та группа населения, которую российское правительство мотивирует. Что, в общем, понятно, что их мотивирует. Они все равно добавленной стоимости не приносит. Но вот та группа населения, которая действительно мотивируется в России сегодня социальной политикой, на самом деле тоже не приносит добавленной стоимости. Эта группа населения называется граждане, рождающие детей. Средства на помощь семьям с детьми предусмотрены следующим образом. 4,4 триллиона рублей – это прямые пособия на детей до 3 лет. Подумайте, это огромная цифра. 4,4 триллиона – это... Но даже при повышенных доходах и расходах бюджета по Силуанову следующего года, в которые мы, наверное, не очень верим, это там, 13-14% от всех расходов федерального бюджета. примерно 10 миллионов семей, это каждая, там, больше, чем каждая пятая семья, будут получать эти дотации. Плюс полтриллиона получают семьи на улучшение жилищного обеспечения с детьми. На мат-капитал заложено еще 1,5 триллиона рублей, выплата растет на 7,5%. Теперь это от 630 до 830 тысяч рублей, да, первого до второго ребенка. И более миллиона семей смогут воспользоваться за год этой мерой поддержки. То есть 6,5 триллионов рублей, 16-17% от федерального бюджета идет на то, чтобы стимулировать рождаемость. Причем, в принципе, в мире накоплена огромная база аналитических данных по анализу эффектов стимулирования рождаемости через материальное поощрение. Статьи, я видел статьи, наверное, десятки, если не сотни на эту тему, очень авторитетных изданий. Все эти статьи в один голос говорят на основании всех мировых опытов, которые до этого времени были, что в результате таких действий происходит следующее. Увеличение доли бедных слоев населения в обществе. Потому что, давайте будем циничными, бедные рождают бедных, и бедность закрепляется. Рост преступности на горизонте 15-30 лет, потому что рождают больше детей, в том числе рождают детей для того, чтобы получать материальную помощь и за счет этого жить. Эти дети оказываются в деклассированном пространстве. Они оказываются необеспеченными, они растут в бедности, в бедных слоях населения больше преступности, естественно. Снижается доля высокообразованных людей, добавленная стоимость в экономике, потому что более образованные люди, они мотивированы по-другому для рождения детей, их не мотивирует материальная помощь, а менее образованных людей она мотивирует в большей степени, и, соответственно, на человека добавленная стоимость снижается в следующем поколении. Естественно, в этой ситуации растет детская смертность, потому что в бедных семьях она выше. Количество врожденных, приобретенных заболеваний и инвалидности растет, потому что рождаются дети в семьях менее благополучно, в том числе там, где родители более старые, там, где родители больны, в том числе алкоголизмом, скажем, и наркоманией. И при этом общая рождаемость, как правило, растет очень слабо, в отличие от того, как она растет в беднейших слоях общества. Для беднейших слоев общества при этом материальный триггер является не стимулом к тому, чтобы запланировать больше детей, а стимулом к тому, чтобы сохранять больше случайных беременностей. И, естественно, это приходится больше на неблагополучные семьи, это приходится на несовершеннолетних матерей, и тогда это становится коммерчески осмысленным действием для их родителей уже, этих несовершеннолетних матерей. И в общем, в демографическом смысле подобные меры не приводят ни к чему хорошему в стране. И тем не менее, такая обсессия в России сейчас присутствует. Совершенно безумная цифра в 17% от планируемых доходов бюджета на стимулирование рождаемости будет в конечном итоге переключать беднейшие классы общества с поиска работы на, ну, фактически, извините меня за цинизм, на размножение. Да, смотрите, при средней зарплате в пятом квантиле в периферийных регионах России 15-20 тысяч рублей в месяц, материнский капитал в них составляет практически 4-летний оклад. Нет никакого смысла работать в этой ситуации. Вот. Ну и там, последствия этого, в общем, более-менее понятны, они изучены, я про них рассказал, но, тем не менее, это абсолютно уверенная политика правительства России. У меня нет разумного объяснения этой политики. Я понимаю, что в рамках традиционного общества может быть стремление к увеличению рождаемости и к росту населения в стране, в которой население сокращается уже который год подряд и будет сокращаться дальше. Но это точно не те меры, которые могут приводить к росту качества населения, качества жизни, к нормальному увеличению популяции в обществе. Ну и, разумеется, огромный кусок социальных расходов, которые запланированы на будущий год, связан с войной, на финансирование социальных выплат в связи с выполнением задач военных предусмотрено 3 триллиона рублей. Это гигантская цифра, это 10%, чуть меньше 10% от предусмотренного бюджета доходов. Создание фонда поддержки участников СВО – это всего 30 миллиардов рублей при этом. Да, то есть здесь речь идет не о долгосрочной поддержке, а о выплатах прямо сейчас и здесь. Посчитать, на что рассчитывает российское правительство с точки зрения потери и с точки зрения призыва, не очень просто, потому что это очень комплексная цифра выплат. Но по разным шкалам, по разным статьям разные цифры я смотрел и сам подсчитывал. И у меня очень скромно, да, скажем, консервативно получается, что расчет идет примерно на 200 тысяч убитых и от 300 до 600 тысяч раненых в 2024 году. Время наше с вами, к сожалению, сейчас уже выходит, и подробнее про и социальные издержки на войну я расскажу уже в следующей нашей передаче через неделю в 11 утра по Москве во вторник, на следующей неделе, напоминаю. И думаю, что за следующую передачу мы про Россию сумеем закончить и отправимся к более интересным дальше странам, в которых информация более открыта.
Спасибо большое, Андрей Андреевич. Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Мовчанс Групп. Я Евгения Большакова. А вы обязательно подписывайтесь на «Живой гвоздь», чтобы не пропустить продолжение этого подробного разбора про Россию. Всем спасибо.